студии Никита Воронков и Дарья Чередник. Приветствуем всех. И самое время подвести итоги уходящего дня, воскресного дня.
Информационные итоги в очередной раз это подчеркну.
Разумеется, они будут информационными, а может быть и не только. Даш,
может быть,
подвесить интригу, да. Сегодня день ВМФ, с этого мы и начнем. Равнение на флот возьмем. В России отметили 324-ю годовщину создания военно-морского флота. Торжественные мероприятия прошли во Владивостоке, Санкт-Петербурге, в Севастополе, в Каспийске, в Североморске, в Балтийске и где только не... В Тартусе. Это Сирия.
В Кронштадте, везде, где есть море, где есть российские корабли, хоть какие-то корабли, катера, подводные лодки, моряки, да. Везде прошли торжественные мероприятия, посвященные этому дню. Искренние поздравления всем причастным к этому празднику. В Кронштадте осмотрел военно-морскую технику лично Владимир Путин. Уже после этого парада министр обороны России Сергей Шойгу представил российскому президенту предложение по более качественному и объемному выполнению программы вооружений, в частности, он отметил, что уже многое сделано. Не так давно Владимир Путин принял участие в закладке кораблей дальней морской зоны. Помимо этого, есть еще ряд вопросов, которые, по мнению Сергея Шойгу, необходимо помогут более качественному, более объемному выполнению в количественной части государственной программы вооружений. Кроме того, он обсудил с президентом ряд вопросов по формированию бюджета на следующий год. И еще одна тема, это, безусловно, все, что связано с дальнейшими перспективами по развитию российской научной составляющей, особенно того, что касается реализации программы модернизации военно-промышленного комплекса. Вот то, что касается модернизации, мы в том числе в 15 часов обсуждали в эфире «Радио Спутник». И некоторые пояснения дал председатель клуба моряков-подводников, ветеранов ВМФ в Санкт-Петербурге, капитан первого ранга Игорь Курдин.
Если говорить о флагманах, то это корабли, которые тоже модернизированы. Это прежде всего атомный ракетный крейсер «Петр Великий». Это, пускай он один, но авианесущий крейсер адмирал флота Советского Союза «Кузнецов» и ракетные крейсера типа «Москва». У нас на Северном флоте это Дмитрий Федоров, маршал Устинов. На Тихоокеанском это ракетный крейсер «Варяг». И на Черноморском флоте крейсер «Москва». Они тоже перевооружаются более современными ракетами, новыми двигательными установками. И поэтому говорить о том, что это устаревшие корабли, как некоторые считают, это неверно.
Как уже сказала Дарья, Владимир Путин, как главнокомандующий Верховный, присутствовал сегодня на параде ВМФ, ко дню ВМФ в Санкт-Петербурге. Президент на катере сначала совершил обход боевых кораблей, которые выстроились на рейде Невы для участия в главном военно-морском параде. Поприветствовал личный состав экипажей, поздравил всех с днем ВМФ. А перед этим на борту катера он обошел парадную линию боевых кораблей на Кронштадтском рейде, откуда затем на вертолете прибыл в Санкт-Петербург, а наблюдал за парадом Владимир Путин с трибун на Сенатской площади.
Всем тем, кто интересуется темой устройства кораблей, устройства подводных лодок, очень рекомендую посетить Калининградский музей Мирового океана. Это действительно занимает не один час. У меня на то, чтобы осмотреть весь музей, ушло 8 часов в буквальном смысле. Это огромная экспозиция, это целая набережная, это и самолет Б-12, убийца подводных лодок. Это и, собственно, подводная лодка, по которой можно полазить, посмотреть, все ручками потрогать. В каждом отсеке тебе включается аудиогид, то есть можно все это услышать, какие части этой подводной лодки, что означают, к чему относятся. Там же стоит корабль, который много лет служил антенной для связи с космосом, с советскими космическими аппаратами. Там же на приколе уже как музей стоит корабль «Витязь» четырехпалубный. Это часть Российского географического общества. Он был спущен на воду еще при царской России, при царской империи. Позже стал кораблем, который совершал многие путешествия, много открытий совершил, в том числе и порядка 80% открытий в Арктике. И все это есть на этом корабле. В общем, если нет возможности в день ВМФ зайти на корабли где-то в Питере, во Владивостоке, либо в Севастополе, в Кронштадте, то вполне себе можно устроить вот такую вот экскурсию.
Да, кстати, по поводу Калининградской области. Сегодня проходил военно-морской парад в Балтийске. Там приняли участие в этом празднике более 46 боевых кораблей, катеров, лодок быстроходных, различных судов обеспечения, а также вертолеты К-27 морской авиации, ну, не говоря уже о личном составе. Кстати, вот эти вертолеты К-27, К-27М, это модернизированная версия, они сегодня пролетали и над Санкт-Петербургом, они сегодня пролетали и в районе Североморска, там вообще они показали такую... имитировали, да, операцию по поиску подводной лодки с помощью опускаемой гидроакустической станции. Два вертолета, вот эти К-27.
Вот для тех, кто не верит, что вертолеты
могут летать,
это зрелищно, ребята, посмотрите, один раз посмотрите, и вы поймете, что вертолеты, даже одиночные пролеты, одиночные какие-то выступления вертолетов, это действительно красиво.
А групповые?
А уж групповые, про это я вообще промолчу.
Мы об этом не говорим. Да, но, конечно, самый массовый сегодня и воздушный парад тоже проходил в Санкт-Петербурге. Над Невой там пролетели 42 самолета и вертолета ВМФ и авиации военно-космических сил. Летели на разных высотах с разными скоростями, но все выглядели внушительно. Вот тобой названный Б-200 там тоже был. Также Су-24М, Су-27, Су-30СМ, МиГ-29К, самолет топливозаправщик Ил-78, дальний противолодочный самолет Ту-142МК. Вот они так внушительно выглядят, они еще и с пропеллерами. Противолодочный самолет средней дальности Ил-38Н, а также корабельные противолодочные вертолеты К-27М, названные уже мной, боевые, транспортно-боевые вертолеты К-29, вот интересные модели, вертолеты радиолокационного дозора К-31Р. Они вот несут как раз-таки вот эти РЛС на себе, и как бы они могут как помехи создавать, так и наоборот улучшать связь для своих. Ну и, конечно, многоцелевые Ми-8, куда без них, они во всех родах войск задействованы.
Вообще очень люблю авиашоу в любых парадах, в любых вариантах, на любых вот таких вот мероприятиях, будь то форум «Армия» или «МАКС», или это парад «Победы», неважно, или день ВМФ. Безусловно, вот именно прохождение авиации – это очень красиво, это очень зрелищно. Но, тем не менее, корабли – это тоже очень красиво. красиво. Прохождение кораблей. Мне немного приходилось их видеть, но удалось на одном поплавать, чем очень довольна. И впечатления, наверное, на всю оставшуюся жизнь остались. Особенно, как нас выводили именно вот из Севастопольской бухты в сопровождении нескольких кораблей, которые там отгоняли вот эти вот мелкие латчонки с нашего пути, потому что я плыла на огромном лайнере, 9-палубном, 140 метров в длину. И, ну, понятно, что мы бы их просто задавили, даже не заметив. И вот их отгоняли от нас. Вот это было, конечно, очень зрелищно.
Ну, а завершили парадный строй сегодня в Санкт-Петербурге авиация, штурмовики Су-25БМ, и они украсили традиционно небо флагом России.
Радио «Спутник».
Срочное сообщение с ленты информагентства. Президент Украины Владимир Зеленский позвонил российскому лидеру Владимиру Путину. Президенты позитивно оценили согласование контактной группы и дополнительных мер по прекращению огня в Донбассе. Об этом сообщает Кремль. Владимир Путин выразил серьезную озабоченность в связи с заявлениями Киева о необходимости пересмотра комплекса мер по Донбассу. Также главы государств позитивно оценили согласование контактной группой новых мер по прекращению огня в этом регионе. Другие подробности в ближайшее время в нашем эфире. «Бить буду аккуратно, но сильно». Приблизительно в таких интонациях ведут диалог с европейскими подрядчиками, занятыми в строительстве газопровода «Северный поток-2» в Вашингтоне.
Как пишет немецкая газета Die Welt, минимум 12 чиновников сразу из трех министерств, а именно Госдепа, Минфина и Минэнерго США, ведут с представителями фирм разъяснительные беседы, во время которых намекают на негативные последствия в случае, если компания продолжит принимать участие в российском проекте. Представители США в доброжелательном тоне очень хорошо дали понять немецким подрядчикам, что хотят предотвратить завершение строительства газопровода, который, кстати, уже построен порядка на 93, по-моему, процента. Ну, уже
там считанные километры
Километры остались, да. Доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ, кандидат исторических наук Вадим Трухачев дал комментарий по этому поводу «Радио Спутник».
Я думаю, что они поступят так же, как поступили в Западной Германии в 80-е годы, когда США требовали от Западной Германии не покупать советские энергоносители. Нам нужно готовиться к тому, что может процесс несколько затянуться. Хотя отказываться от него немцы и другие европейские страны, которые в нем готовы участвовать, не станут.
Хотя, в принципе, куда уж там больше затягиваться. Единственное препятствие, которое было, это Дания, которая упорно не давала согласия то на прокладку через свои воды, то еще какие-то там препоны пыталась чинить. Но в результате, как только подходил крайний срок, Дания тут же соглашалась. Поэтому, судя по всему, все-таки газопровод будет проложен до конца, и все вот подобные нападки со стороны США не возымеют действия, потому что в данном случае экономика есть экономика, и если европейцам выгоднее получать газопроводный газ из России, а не сжиженный из США, то тут ничего не попишешь.
К тому же в долгосрочной перспективе приемлемые цены США обеспечить не смогут. То есть на каком-то этапе да, чтобы зайти на этот рынок, но потом, чтобы не обанкротить свои компании, конечно, они вынуждены будут поднимать до уровня рынка. С свет вышли очередные признания информатора Всемирного антидопингового агентства Григория Родченкова. На сей раз он разоткровенничался про Олимпиаду 1984 года в Лос-Анджелесе и по поводу причин, почему СССР тогда не стал принимать участие в этой Олимпиаде.
Ну, по версии беглого чиновника, СССР якобы отказался от участия из-за того, что советская делегация планировала разместить секретную допинговую лабораторию на корабле в порту города, но судно туда не пустили. И, кроме того, спортивные чиновники СССР узнали о введении на играх нового метода тестирования, который не позволил бы остаться безнаказанными многим советским атлетам. Плюс в этой же книге, из которой взята вот эта цитата, да, Родченков разоткровенничался, что в 88-м году уже в Корее, когда проходила Олимпиада, именно вот такой вариант Советскому Союзу удался, и на корабле, на котором сам Родченков, по его словам, возглавлял все это допинговое мероприятие, вот такой вот вариант с подменой проб удался. Уже становится вот подозрительным то, что в 84-88 году Родченкову было, ну, в 88-м ему было где-то в районе 30 лет. Вот для тех, кто знает, что такое Советский Союз, в 30 лет быть чиновником такого уровня, который возглавляет всю делегацию Советского Союза на международном соревновании, на Олимпиаде международной за рубежом, и руководит всеми вот этими вот допинговыми процедурами, это было в принципе нереально. Он в лучшем случае мог быть, ну, клерком на уровне «принеси, подай».
Это не слишком советский термин, Даша. Клерк.
Ну, это было на уровне...
Помощник.
Это было на уровне «принеси, подай пробирку и исчезни». Вот не более того. Главный редактор газеты «Советский спорт» Николай Еременко, радио «Спутник», прокомментировал откровение Родченкова.
Я абсолютно не верю в то, что Советский Союз отказался принимать участие в играх в Лос-Анджелесе в 1984 году только из-за того, что американская разведка узнала, что будет развернуто на корабле, который будет находиться в соответствующей гавани, да, советская лаборатория соответствующая. И именно поэтому, чтобы не получить политические риски, потери политического лица, именно якобы из-за этого было отменено участие советских спортсменов в Олимпиаде. Но это, мне кажется, абсолютнейшая ерунда.
Но действительно удивительно слышать откровение Родченкова об Олимпиадах, да, не последних лет, а вот о тех, о
80-х, когда он сам был еще комсомольцем.
Да, и какие-то вот, я не знаю, надуманные, ненадуманные, но, по-моему, вот если бы оглянуться назад, даже тем людям, которые не жили в то время, примерно становится понятно, да, почему на Олимпиаде 80 не было американцев и всех из их лагеря, и, соответственно, почему не было на Олимпиаде 84.
Собственно, Николай Еременко и подчеркивал это в нашем комментарии в другой части, что для Советского Союза тогда это было, ну, вот таким вот ответочкой за Олимпиаду в Москве в 80-м году. Именно поэтому спустя 4 года не поехали или в Олимпиаду в Лос-Анджелесе, учитывая, что Советский Союз тогда был достаточно значимой единицей, в том числе и в мире спорта, и достаточно много устанавливал рекордов, в том числе в мире спорта, то игнорирование Советским Союзом этой Олимпиады и еще 12 стран, которые присоединились к Советскому Союзу, это было вполне, ну, таким весомым наказанием, скажем так.
Весомым ответом.
Да.
Тем временем в Хабаровске Михаил Дегтярев, который был назначен Владимиром Путиным временно исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края, впервые вышел к протестующим.
Да, он отметил, что Москва слышит всех, поэтому, собственно, и прислала временно исполняющего обязанности, чтобы регион не скатился без власти. Про Фургала он еще раз повторил, что Сергей Фургал является его товарищем, однопартийцем. И, собственно, сам Михаил Дегтярев очень переживает за его судьбу и предлагает сделать судебный процесс открытым и именно в Хабаровске. Сама партия ЛДПР оказывает Фургалу всю необходимую помощь, в том числе передает ему в СИЗО продукты, необходимые для выживания. Но при всем при этом Дегтярев подчеркивает, что регион не может оставаться без руководителя, и он сам указом президента назначен, чтобы это замечательное здание, коим он назвал правительство края, функционировало, чтобы все в нем работало, чтобы бюджет тратился на социальные нужды. В эфире радио «Спутник» директор Центра политологических исследований Финансового университета при правительстве России Павел Салин прокомментировал выступление Михаила Дегтярева.
Он не воспринимается населением как субъект принятия политических решений. В этом, кстати, его отличие от Фургала, которого население, несмотря на все его недостатки, воспринимало как самостоятельного политика. Да, и того политика, которому в 2018 году это население оказало доверие. Поэтому нет, господин Дегтярев сейчас лучшее, что сможет сделать, но он уже это делает, это на время исчезнуть из краевого центра.
Ну и, как сам отмечал Михаил Дегтярев в одном из своих интервью, и, собственно, это отлично видно по соцсетям, самые первые выступления действительно были от души, что называется. Хабаровчане действительно выходили именно в поддержку Сергея Фургала, а вот то, что сейчас происходит, это по большей части именно профинансированные и организованные акции протеста.
В Северной Корее закрыты въезды и выезды в город Кисон. Причиной тому послужило подозрение на появление в нем первого случая заражения коронавирусом. Во всяком случае, об этом сообщило агентство ЦТАК.
Ранее власти страны заявили о первом случае подозрения на коронавирус у человека, который незаконно пересек демаркационную линию между Северной и Южной Кореей. Нарушителя границы поместили на жесточайший карантин. Медики ищут людей, которые могли контактировать с этим мужчиной. Как подчеркивается, несколько лет назад он покинул территорию Северной Кореи. Кореи, переселился на юг, в Южную Корею, но вот в последние дни он вернулся назад. Эксперт Российского института стратегических исследований Роман Лобов, радио «Спутник», прокомментировал эту историю.
Пока напрямую не говорится о том, что в страну проник именно больной коронавирусом. Пока даже в северокорейских официальных материалах мы можем увидеть, что перебежчик на юг именно с подозрением на заражение этим вирусом. При этом, с одной стороны, нет пока определенности, заражен он коронавирусом, не заражен и так далее. Но, с другой стороны, в северокорейских условиях принято решение закрыть город Кэсон и пригороды для того, чтобы в случае необходимости предотвратить распространение вспышки при инфекции на всю страну.
Ну, кстати, некоторые специалисты считают, что таким образом, вот через такое заявление, Северная Корея пытается получить помощь в борьбе с эпидемией, поскольку, скорее всего, я это не утверждаю, я просто цитирую некоторых экспертов. Нет, не себя. Так вот, некоторые утверждают, что на самом деле в Северной Корее уже давно тоже есть эпидемия, есть проблема с коронавирусом. И вот таким образом Ким Чен Ын пытается привлечь помощь извне, может быть, даже в том числе и из Южной Кореи.
Ну, потому что история действительно странная. Перебежчик, который в свое время ушел, да, в Южную Корею, теперь возвращается.
Ну, там они такие есть. Ну, слушай, ну,
есть
у него
такие,
остались,
да,
родственники.
Да, вот,
ну,
вот это первая причина. Но, по-моему, им грозит очень серьезное наказание за это. Даже если он раскаялся.
Ну, да, скорее всего.
Спасибо большое. Говорим мы Дарье Чередник. Не прощаемся. Через несколько минут, напоминаю, в нашем эфире мы будем обсуждать переговоры по телефону Путина и Зеленского.